Бери и делай. Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Косметический ремонт жилья. Часть первая.
Сегодня мы начинаем цикл бесед, посвященных косметическому ремонту жилья. Как мы с вами знаем, косметический ремонт – это совокупность различных видов отделочных работ. Возможно ли человеку с ограниченным зрением, либо человеку с полностью отсутствующим зрением, самостоятельно выполнять такие работы? Вот об этом мы и будем вам рассказывать в наших беседах. А сегодня тема нашей беседы – побелка и покраска. Я передаю слово человеку, который, будучи незрячим, имеет большой опыт в выполнении такого рода работ. Юра, пожалуйста, тебе слово.
Побелка и покраска – несложный вид работ. И вполне возможно их выполнение при слабом зрении или отсутствии такового. Естественно, с применением тех советов и рекомендаций, о которых я расскажу. Нас в первую очередь пугает объем выполняемых работ, что естественно. Но при этом надо помнить народную мудрость. Глаза боятся, руки делают. Перед тем, как приступить к выполнению побелки или покраски поверхностей, эти поверхности следует подготовить. То есть удалить с них паутину, пыль. На стенах могут возникнуть трещины в штукатурке, которые тоже следует удалить. Удаляются трещины до 1 мм ширины в процессе побелки или покраски. То есть просто забеливаются или закрашиваются. Трещины от 1 мм до 5 мм надо разделать. То есть сделать так, чтобы их края были более выраженными. Делается это таким способом. Берется шпатель, подставляется углом в трещину, и движениями сверху вниз, снизу вверх трещина разделывается. Получается, что снимается как бы фаска. Дальше трещина смачивается водой и потом шпаклюется. В качестве шпаклевки можно использовать тот же цементный раствор в соотношении на один объем цемента 7-8 объемов песка. Шпаклевки бывают разные, они доступны, продают их в магазинах стройматериалов. При покупке шпаклевки надо только обратить внимание, для каких поверхностей вы приобретаете шпаклевку. Шпаклевка по штукатурке и шпаклевка по дереву. Есть шпаклевки по металлу.
Как? То есть на это надо обратить внимание?
Да, потому что шпаклевка по штукатурке не пойдет для шпаклевки полов, допустим. В том случае, если в вашей квартире имеет место быть отпавшая штукатурка, то есть полностью отпали там, их надо отштукатурить. Раствор соотношение. Я уже сказал. Каким инструментом осуществляется заделка вот этих поверхностей, из которых штукатурка отпала? Можно использовать широкий шпатель. То есть берем разведенный раствор, наносим и шпателем это все выравниваем. Можно использовать другой инструмент. Например, дощечку. Для того, чтобы выравнивать поверхность.
С гладкой ровной поверхностью дощечка.
Да. При этом как заделку трещин, так и вот этих поверхностей, которые отпала штукатурка, надо осуществлять следующим образом. Трещины разделываются движением нанесения раствора слева направо, справа налево. То есть при этом еще и надо вдавливать раствор или шпаклевку в трещину. А потом проводим сверху вниз, чтобы на боковых поверхностях трещины не оставался раствор. Выпавшая штукатурка вот на тех поверхностях, где штукатурка выпала, потом необходимо затереть. Затирка производится или шпателем, или терочкой. Стяжку раствора осуществляет полутерка. Ну, это специальный инструмент, используемый штукатурами-малярами. Терочка, что она представляет? Дощечка толщиной 1,5-2 см с ручкой. Ширина от 10 до 15 см, а полутерок той же толщины дощечка, ну тоже с ручкой, только длина полутерка 60-50 сантиметров, может быть 80, может быть метр. Все зависит от ваших физических возможностей. Если вы способны протянуть раствор с захватом в 1 метр, вы протянете. Если у вас таких физических способностей нет, сделайте полутерок 50 сантиметров. И это возможно. заделывание вот этих выпавшей штукатурки полутерком или шпателем тоже осуществляется. Допустим, слева направо в сторону поверхности, там, где штукатурка сохранилась. Потом, допустим, справа, снизу и вверх налево. Снизу вверх, сверху вниз, то есть в сторону сохранившейся поверхности. А потом это все терочкой затирается. На что надо обратить внимание? В процессе стягивания раствора могут получаться выбоины. Естественно, их можно нащупать руками. Нащупали, нанесли шпателем раствор, затерли. Здесь я никаких проблем не вижу. Вот таким образом завершаются подготовительные работы перед побелкой и покраской. Естественно, те поверхности, которые мы собираемся красить, которые были ранее окрашены, могут иметь тоже свои недостатки. То есть краска может отшелушиться от стен, точно так же, как и звездка. То есть все это надо проскоблить, удалить. Если набел в вашей квартире большой, вот эта известь будет отставать, появляются же тоже выбоинки, они могут достигать и 1,5 миллиметра. Их тоже так же надо затереть после этого.
Чем затираем?
Раствором или шпаклевкой. Можно применить вместо цементного раствора такой материал, как ротгипс или, допустим, сухая штукатурка. Но при этом надо иметь в виду, что разводить их в больших объемах не следует, потому как они в процессе работы очень быстро высыхает. Это для незрячего человека или человека со слабым зрением очень неудобно. Пока наберешь, пока найдешь, пока приложишься. 30 минут они пролетают моментально. После того, как он уже засохнет, ротгипс и сухая штукатурка становятся непригодными. То есть придется все выбрасывать. Поэтому разводите в тех объемах, которые будут достаточны. Ротгипс, цемент лучше всего замешивать таким способом, вручную. При этом не потребуется больших физических усилий. Смешайте песок с цементом в необходимом размере, да? Хорошо перемешайте его. А потом берите этот объем и добавьте воды. Добавите воды больше, будет лучше размешивать, меньше усилий. А потом добавляйте в эту смесь жидкую, приготовленную смесь цемента с песком, до необходимой консистенции. Точно так же следует поступать с ротгипсом и сухой штукатуркой. Меньше усилий и быстрее. Далее. Сам процесс побелки. Белить мы будем способом растушевки. Что это означает? Мы будем с вами сначала долить. Это термины профессиональные, поскольку я родился в семье профессиональных штукатуров-маляров. А потом, продолив, будем вершить. Что это означает? Долить – это означает наносить материал, будь то известь или краска, слева направо, то есть по линии горизонта. Сверху вниз, потому что в таком случае все потеки, которые будут образовываться, ну, будет краска течь, она будет течь вниз. Берем кисточку и вот таким образом, обмакнув ее, естественно, или в известь, или в краску, наносим на поверхность. Слева направо,
слева направо,
с наклоном небольшим кисти в правую сторону. Дальше, не отрывая кисть от поверхности, справа налево. И опять слева направо, справа налево и так далее. Дошли до низшей точки. А теперь начинаем вершить снизу вверх. Снизу, вверх, снизу, вверх и так далее. Профессионально качество работ как оценивается? В том месте, где мы осуществляем остановку кисти, на поверхности образуется клякса. В профессиональном сленге это называется стык. Естественно, стыки образуются справа и слева. Потеки, которые возникают в результате доления, устраняются в результате вершение, то есть снизу вверх, снизу вверх. При этом способе практически не получается непрокрашенных поверхностей, то есть брака, непрокрас так называемый. Осуществив покраску или побелку, надо произвести отводку. То есть, когда мы вершили, у нас же те же получаются стыки, то есть кляксы. Их надо просто, не смачивая кисть краски или слегка смочив ее, произвести отводку на ширину кисти. или на диаметр кисти, или на два, но не более. Этого будет достаточно.
Насколько я знаю, существуют кисти как с натуральной, так и с искусственной щетиной. Твое мнение, какие лучше?
Лучше всего кисточки выбирать из натуральной щетины. Щетина или волос имеет чешуйчатое такое строение, что и способствует задержанию жидкости на их поверхности. Почему после мытья у нас волосы мокрые? Потому что и строение человеческого волоса ничем не отличается от строения щетины или волоса у животных. Это имеет большое значение, потому как, не имея опыта в побелке или покраске, возникает такая сложность, что, нанося на поверхность или побелочный материал, или краску, происходит то, что на искусственных материалах, из чего изготовлена эта кисть, материал-то покрасочный удерживается плохо, то есть он капает, из кисти течет.
Брызги летят естественного
системы. Да, брызги летят. Вот это вот неудобство. Но оно устранимое. С течением времени появится опыт, и можно белить и красить и такими кистями. Но надо, чтобы выработались определенные навыки. Под каким углом держать кисть, поднося к поверхности. Ну, естественно, так, чтобы с кисти не текла краска вам на руки или известь на руки. Все это приходит, навыки вырабатываются в процессе работы. И вы их увидите. Если у вас хорошая кисть, с нее покрасочный материал будет капать меньше. Не надо пугаться, что упало там 2-3 капли в процессе того, как вы начинаете окрашивать поверхность слева направо. Упало 2-3 капли, ничего страшного. А вот когда ручьем эти капли начинают капать, то есть они частые, это все по звуку определяется, это говорит о том, что, может быть, не столько и кисть ваша плохая, сколько поверхность. Поверхность, возможно, может быть или пыльная, или сухая, что вот ну, не пристает это все. Не надо отчаиваться, надо продолжать работу. Если у вас побеленные стены известью, можно в этом случае просто взять пульверизатор и чуть-чуть увлажнить их. Дальше все пойдет лучше. Белить, конечно, можно кистью круглой, более удобно, потому что кисть можно вращать, и не надо фиксировать положение или делать на ручке метку, по которой можно было бы определить, да? А в каком положении кисть, ну, не будет руками постоянно щупать, а как она располагается на поверхности, правильно? То есть круглую кисть там можно вращать. И даже следует вращать, чтобы волос не вытирался с одной стороны. А кисти плоские, то есть как флейсы, да? У них и плоская ручка, естественно. Сориентировать ее в пространстве вообще не сложно. То есть я взял кисть в руки, а как я ее беру? Вот в обхват. Не важно, что она плоская. Причем, поворачивая руку, я поворачиваю кисть.
Ну, то есть получается, что форма кисти особого значения принципиально не имеет.
Для начинающих это может иметь значение. В том смысле, что круглые кисти белить легче. А если у вас будет, допустим, кисть для побелки, примерно их ширина составляет 150 мм, а толщина там 2-3 см, ну, ворса самого, то вам же надо будет ее крутить. Вы же не поведете кисть ребром. То есть стремиться-то надо к тому, чтобы выполнить эту работу все-таки быстрее, поэтому кисть-то надо вести по ширине. А ручки у таких кистей, они круглые. Ориентировать-то ее сложно. Но для удобства я вообще предлагаю в такие кисти вот, ну, с полой ручкой, с круглой для побелки, вот, добавлять штылек, ну, то есть деревянный черенок. Длина зависит от того, на какой высоте вы будете осуществлять побелку или покраску.
Ну, то есть немножко усовершенствовать, да, скажем, да, так.
Удлинив штылек, вы можете осуществить побелку на поверхности до 4 метров. Практически, то если штырек вы выберете 2 метра, да плюс поднимите руки, да плюс сама высота вашего тела, ну, понятно, да? Но такой длинный штырек вам не нужен. А вот коротенький, там 30-40 сантиметров, удобно доставать до потолка, правильно будет, и захват увеличивается. А вообще-то, встав на стол, дотянувшись кисточку до потолка, мы начинаем побелку. Естественно, чем больше мы захватим по длине и по ширине, тем быстрее пойдет процесс. Естественно, круглая вот этот штылек, сделайте на нем наметочку, вбейте туда гвоздик или заверните шурупчик, чтобы чувствовать кисть, как она находится в вашей руке. А потом уже, не крутя кисть, вы всегда сможете определить ее положение. И сориентировать ее в пространстве будет легче. В этом вот в основном вся трудность. Тот, кто, будучи незрячим, в первый раз возьмется за кисть, ему я рекомендую просто вот этот прием применить. То есть обозначьте на древке или на самой ручке ее положение, которое бы соответствовало, допустим, или ее вертикальному положению по ширине, или горизонтальному. И запомните это. Для меня вот это уже не важно. Я уже на основании тактильных ощущений могу точно сказать, как у меня идет кисть.
Но это и, уже с опытом пришло. Да.
Да, оно и вообще это вот прозрение наступает. Вот начнете делать, и это все становится явным. Естественно, ведя кисть по ширине, у вас сопротивление же будет больше. А если вы ее повернете горизонтально и будете вести как бы по толщине, сопротивление будет меньше. На основании вот этих тактильных ощущений можно и понять, закончилось у вас покрасочный материал на волосе, кисточки, или он там еще присутствует. Естественно, можно производить побелку и покраску с помощью валиков. Для побелки используются валики поролоновые, а для покраски используются валики, сделанные из овчины, из шкурки. Но тут никаких тактильных ощущений не возникнет, потому что валик вращается, и никаких тактильных ощущений нет. То есть надо иметь достаточное зрение, чтобы пользоваться таким инструментом. Есть краскопульты, есть всевозможные поляризаторы, но для людей со слабым зрением или отсутствием такого, пользоваться ими невозможно. Пробовал, ничего не получается. Хотя, будучи зрячим, я эти работы выполнял легко. Да, производительность возрастает, все возрастает, но тактильных ощущений нет. А без них мы никуда не годимся. В заключение хочу сказать о безопасности. Осуществляя побелку и покраску на высоте, не придвигайте стол вплотную к стенам. Оставляйте зазор 30-50 сантиметров. Ну, чтобы было вам удобней в этом пространстве двигаться. Порядок выполнения работ при отделочных работах, побелки и покраски. Сначала белится потолок, потом стены. Как правило, потолок белится белым в цвет или слегка подсиненный. Стены можно красить в другой цвет. Тогда этот способ побелки будет называться расколеровкой. Цвет и все прочее, материалы, красители, все это в магазинах стройматериала. При разведении извести комочками, негашенной извести, надо проявлять осторожность. Налив воду в необходимый объем, произойдет химическая реакция. Будет выделяться газ, будут выделяться пузырьки, будут лететь брызги. Будет очень сильный нагрев. Сверху надо это все прикрывать, при этом не курить. И вообще, при покрасочных работах курить не следует. Естественно, надо пользоваться очками. Известь может вызвать химический ожог глаз при попадании в глаза. Последствия таких ожогов могут быть весьма и весьма значительны. Вы можете потерять и то, что имеете, я имею в виду остаток зрения. Поэтому, если даже каким-то образом известь попадает в глаза, надо бросить все быстренько. Добраться до крана с холодной воды и промыть холодной водой. То же самое касается мела, глины. Ну, то есть те побелочные материалы, которые используются. Водоэмульсионная краска. При попадании тоже вызывает жжение. Тоже промывать надо. Краска эмаль, масляная. Тоже, если попадет в глаза, надо промывать холодной водой. При покраске больших поверхностей, то есть площадей, может наступить отравление вдыхаемыми испарениями. Появляется шум в ушах. Перед этим могут появляться такие белые круги в глазах. Остановите работу, выйдите на свежий воздух, отдышитесь. Побелку можно производить в любое время года, а покраску лучше производить летом. Можно открыть окна и производить покраску. Не так будет душно. Побелку же надо осуществлять и при закрытых окнах и при закрытых форточках, чтобы материал в результате сушки сох равномерно и не возникало полос. Естественно, оценить качество покраски вам помогут зрячие.